Рассказ 15. Об имени, причастном к действию. О чем бы мы ни говорили, кроме основного действия, почти всегда нужно сказать о второстепенном, побочном, но столь же необходимом действии. Оно и передается формой, причастной к обозначению действия. Когда-то и различить-то было трудно, где основное, а где второстепенное действие. «Встав и рече» или «вста и рек». Теперь бы мы перевели так: «встав сказал» или «встал сказав». И каждому ясно, что действие, выраженное глаголом, основное, а деепричастием второстепенное. А в те времена, когда подобные сочетания аориста и причастия еще были в ходу, определить степень их зависимости друг от друга было бы затруднительно. Соединительный союз «и», поставленный между ними, гарантирует нам равнозначность действий, переданных личной и неличной формами глагола. Да, действительно глагола, потому что причастие по своему происхождению, по своему образованию — глагольная форма. Оно образуется от глагольной основы и различается по временам и даже по залогам. Но с самого начала было у причастий что-то противоречивое. Кроме глагольных качеств, у них были и именные. Как имена прилагательные, они различались по родам и падежам, могли иметь полные и краткие формы. Например, такие. Краткие формы: «высоко синея». Полные формы: «высокое синеющее небо». «Высокого синеющего неба». «Высокие синеющие небеса».